Так, у нас сегодня, можно сказать, довольно знаковое занятие. Мы с вами сегодня будем говорить о самой последней главе Пятикнижия, главе, которая называется «Везойза Броха», и вот благословение. Начинается она с благословения Моисея еврейскому народу. Моисей перед кончиной благословляет каждый из 12 колен Израилевых. Сущность этих благословений примерно воспроизводит уже некогда звучавшие благословения праотца Якова, которыми он перед кончиной благословляет своих сыновей. И затем, по завершении благословений, под конец всей Торы звучит своеобразная аттестация Моисея. Говорится о его кончине, о том, как он поднялся на гору. Существует двоякое, скажем так, истолкование тому, как писались эти строки. Согласно одному объяснению, их писал сам Моисей, так сказать, со слезами на глазах. Согласно другому объяснению, их уже после его кончины дописал его преемник, ученик Йошуа бен Нун. То есть мы понимаем, что это слова Торы, то есть это слова Всевышнего. Мы сейчас не говорим об авторстве этих слов, а о том, кем технически были они вписаны в свиток Торы. И, знаете, подобно тому, как в книге на клапанах суперобложки пишется короткая статейка немного об авторе, в общем, последние слова Пятикнижия, в общем, тоже посвящены как раз немного об авторе, вернее, немного о человеке со слов Творца, можно сказать, под диктовку самого Всевышнего, записавшим всю эту Тору, о Моисее. «И не было более пророка в Израиле, подобного Моисею, которого Господь знал бы лицом к лицу». Завершается словами восхваления Моисея. Мы можем понять, насколько уникален Моше по своему уровню, по своей святости, по уровню пророчества, как об этом говорится в Торе. Тору мы получили от Моисея. Первые слова Писания, которым, согласно еврейскому закону, отец должен научить своего сына, Тойра цивала на Моше. Тору заповедал нам Моисей. Так вот, Моисей был личностью совершенно уникальной по всем параметрам. Мудрость, уровень праведности, уровень пророческого дара. Как о нем пишет Рамбам, Маймонид, описывая отличие Моисея как пророка от всех последующих пророков. Во-первых, если большинству пророков Всевышний является в ночном видении, в то время как они находятся в состоянии такого полузабытья, Моисею доставилось откровение, находясь в абсолютно чистом сознании. Другие пророки удостаивались откровений, получали, так сказать, послания свыше через посредников, через некие духовные сущности, через ангелов. Моисей получал откровение непосредственно, не через какие-то притчи, через облекание в символику неких видений, прямым текстом, непосредственно от передающего. А третье отличие, которое упоминает Рамбан, это своего рода эмоциональное состояние. Пророки в момент откровения наполнялись чувством не просто трепета, а страха, ужаса. Такое состояние, оно, в принципе, говорит о неком неполном соответствии человека как инструмента восприятия пророчества с уровнем того откровения, той божественности, которая ему раскрывается. У Моисея этого не было. Он был как инструмент, если можно так выразиться, извините за некоторую кондовость терминологии, полностью состроен с вот этим раскрытием божественности, которое через него приходило в этот мир. И четвертое отличие, упоминаемое Рамбамом, заключается в том, что другие пророки получали откровение, удостоились пророчества не по своему расписанию, а тогда, когда Всевышний считал необходимым им что-то сообщить, или через них сообщить что-то миру. Моисею не приходилось ждать. То есть в определенных случаях, когда Всевышнему срочно нужно было, так он раскрывал себя Моисею. Но в то же самое время, верно и обратное, когда Моисею необходимо было получить ответ свыше, в любой момент, когда только ему это было необходимо, он мог, можно так выразиться, выйти на связь. То есть как пророк он был совершенно несравним ни с кем из последующих пророков. Так, давайте с вами прочитаем вот эти последние строчки Торы, в которых звучит восхваление Моисея. Мы все время говорили все про других, да про других. Теперь, наконец, под конец Тора уделяет несколько строк Моисею. «И не было более, буквально, не встал в Израиле более пророк, как Моше, которого Бог знал лицом к лицу по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь совершить в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его, и над всей землей его, и по руке сильной, и по каждому чуду великому, которое совершил Моше пред глазами всего Израиля». Вот эти фразы, описывающие величие Моисея, его непревзойденность как пророка, тут же истолковываются основным, скажем так, базисным комментатором Пятикнижия, Раши. Для каждой из этих аттестаций он приводит свое объяснение. о чем идет речь, когда Тора говорит «и по руке сильный»? Речь идет о получении им Торы, скрижалей завета, которые он принял от Творца в свои руки. И по всякому диву великому, это те чудеса и те суровости, можно, наверное, так перевести, которые случились с евреями во время их странствий в великой и страшной пустыне. Перед глазами всего Израиля, да, который совершил Моисей, пред глазами всего Израиля, Раши выделяет вот эти слова, пред глазами всего Израиля, Раши дает следующее истолкование, потрясающее истолкование этой сноски, что Моисей решил, или буквально сердце его сподвигло, разбить скрижали пред глазами всего народа Израиля. Когда он увидел, спустившись с горы Синай, что народ сотворил золотого тельца, на глазах у всех он разбил скрижали, только что полученные им от Всевышнего. И Раши добавляет, что Всевышний согласился с решением Моисея. Что когда Всевышний упоминает скрижали, разбитые Моисеем, «Ашер шибарта», что смысл это «Ешер койхаха шишибарта». Буквально вот это слово, можно выражение «Ешер койхаха» можно перевести, «чтоб ты был здоров, что ты их разбил». Но только не с нашей обычной еврейской интонацией, а на полном серьезе. «Разбил и правильно сделал». Так вот Всевышний выражает свое одобрение содеянному Моисею. Итак, давайте разберемся с этим объяснением Раши. Несколько проблем у нас должно возникнуть при попытке осмыслить такое вот истолкование последних, буквально последних, завершающих слов Пятикнижия. Итак, Тора в своих заключительных строках восхваляет Моисея. И первые два истолкования, которые приводят Раши, они как бы полностью совпадают с этой концепцией. Восхваление Моисея, получение Торы, не всякий, мягко говоря, удостаивается такой чести, не всякий на это способен. Те чудеса, которые были явлены в пустыне, они были явлены через Моисея, содеяны рукой Моисея. Но вот последнее, что говорит Раши, как-то трудно воспринять. Последняя похвала, которой удостаивается Моисей свыше, это упоминание о том, что он вдребезги разбил скрижали завета, полученные от Всевышнего. Звучит как-то не очень восхваляюще. Звучит скорее похоже на притчу знаменитую о корове, которая радовала своих хозяев рекордными надоями, ведь наполнила ведро, бидон, а потом пнула ногой, и все, что было надоено, разлила. Так и здесь. И пророк наивеличайший, и то, и все, и Тору получил, потом бамс, и разбил все это дело. То есть, на первый взгляд, трудно увидеть в этом действительно ноту восхваления. Кроме того, что само разбиение луха и разбиение скрижалей нам трудно, по крайней мере, сходу воспринять как выражение великого достоинства и упоминание об этом как похвалу в адрес Моисея, эти слова, помимо этого, также напоминают нам о трагедии, случившейся с еврейским народом, когда на 40-й день после дарования Торы, после Синайского откровения, люди сотворили золотого тельца. Отступились от Всевышнего. По идее, мы могли бы ожидать, что Тору, может быть, стоило бы закончить на более позитивной ноте, нежели напоминание Моисею о том, что он разбил скрижали, и вообще напоминание о том, что евреи сотворили золотого тельца, только что получив Тору от Всевышнего. Источник комментария Раши находится в книге «Сифрей», где стилистически сравниваются два фрагмента Пятикнижия. В одном месте написано «И разбил я их на глазах у вас». И здесь сказано «на глазах у всего Израиля». Сифре из этого заключает, что речь идет о разбиении луха. Раши, основываясь на этом, таким вот образом истолковывает последние слова Торы. Что Моисей сделал на глазах у всего Израиля? Луха разбил. Но, говоря по-простому, кто Раши тянет за язык привести именно это истолкование? Мало ли, что Моисей совершал на глазах у всего Израиля. Раши, который на самом деле свою задачу провозглашает как приведение объяснения буквальному смыслу Торы, не каким-то скрытым тайнам, не аллегорического смысла. Иногда он вынужден прибегать к аллегорическому истолкованию, но в крайнем случае, когда у нас совсем большая проблема с истолкованием буквальным. Но в данном случае, очевидным образом, в тексте Торы нас ничто не наводит на мысль о конкретно этом происшествии, о разбиении Лухис. Почему он приводит именно этот смысл, в то время как, на самом деле, другие комментаторы, и Рамбан Нахманид, и Сфорна, и Ойрахаим, приводят этим словам совершенно другие истолкования. Например, Ойрахаим, один из величайших мудрецов, великий каббалист, который жил в первой половине XVIII века, Раби Хаим Атар, он объясняет это следующим образом, что чудеса, совершенные Моисеем, были сотворены им на глазах всего народа израильского. То есть они об этом знали не понаслышке. это поколение, которое сейчас расстается с Моисеем, он для них не герой притч, легенд и народного эпоса, а они своими глазами воочию видели его величие и те чудеса, которые он для них творил, творил у них на глазах. На первый взгляд, это объяснение как-то более соответствует стилю, что ли, буквального истолкования, истолкования на уровне простом. Почему это объяснение приводит не Раши? Или почему Раши не приводит это объяснение? Вместо этого говорит о том, что эти слова, что их основное значение – это напомнить о разбиении скрижалей, то, что Моисей совершил на глазах всего Израиля. Раши, который, в принципе, призван объяснять нам простое значение слов Писания, приводит значение, которое не только что явным образом не просматривается в тексте, но на первый взгляд по своей очевидности, по своей простоте напрашиваемости, уступает другим комментариям, например, комментарию Орехайма. На глазах у всего Израиля, значит, наглядно продемонстрировал. Почему Тора как бы рассказывает нам о разбиении скрижалей вот таким вот завуалированным образом? Может быть, речь идет о чем-то не самом, не просто не самом радостном. Понятное дело, что ничего радостного в истории сотворения Золотого Тельца нет. Но, может быть, не самым похвальным со стороны Моисея. Знаете, старинный еврейский анекдот про то, как Меламед в Хейдере спрашивает: «Верла, скажи мне, кто разбил скрижали?» Испуганный Берла говорит: «Ребе, честное слово, не я». Когда отец Берла, Балагола, приходит его забирать, Меламед говорит: «Я очень недоволен вашим сыном. Я его сегодня спросил, кто разбил скрижали». Он говорит: «Это не он». Балагола бьет себя в грудь и говорит: «Ребе, он может быть шалопай, но он не врун. Если говорит, что не он, значит не он». Ну, мы, слава богу, разобрались. Мы с вами знаем точно, кто разбил скрижали. Но почему Тора должна именно об этом нам сообщать, напоминать в своих самых последних словах? Чтобы с этим разобраться, давайте еще раз подчеркнем особую значимость от обсуждаемого нами фрагмента. Речь идет ни много ни мало, как о последних словах Пятикнижия, о завершающих словах Торы. В этих словах мы должны ожидать, должна быть заключена какая-то исключительно важная мысль, какая-то сокровенная сущность, коль скоро речь идет о Моисее, значит, его сокровенная сущность, коль скоро речь идет о завершении Торы, сокровенная сущность самой Торы, что-то исключительной важности сущностное мы должны найти в этих словах. В принципе, в еврейской традиции финальные фразы, завершающие, что бы то ни было, уделяется очень большое внимание. Даже на уровне, скажем там, бытового общения. Написано в Талмуде, в трактате Брохис, что человек, расставаясь с своим другом, не должен на обыденной ноте с ним расставаться, даже не просто на обыденной, то есть не должен заканчивать разговор какой-то пустопорожней беседой, какой-то пустой шуткой. Не пустыми словами, а метей двар галоха, словами закона Торы. Что-то упомянуть полезно, то есть по делу. И Талмуд при этом ссылается на пример ранних пророков, которые заканчивали свои слова, слова пророчества, раскрытие откровения, словами прославления и утешения. То есть последние слова, завершающие беседу ли, какой угодно, не знаю, сеанс нашего общения с кем бы то ни было, имеют очень важное значение. И уж тем более это так в отношении последних слов Торы. Значит, эти слова должны быть нагружены чрезвычайнейшей значимостью. Чтобы разобраться с этой значимостью, понять эту значимость, давайте с вами постараемся разобраться, вновь осмыслить, что ли, то происшествие, к которому эти слова нас отсылают, а именно происшествие с Золотым Тельцом. Как об этом говорится в Торе? «И было, когда приблизился он к стану, к лагерю, и увидел Тельца, и все это разлюли веселье», перевод вольный, «сбросил с рук своих скрижали и разбил их у подножия горы». Давайте сразу заглянем в комментарии Раши. «И сбросил их с рук своих». Моше решил разбить эти скрижали, потому что он рассудил следующим образом. Если в отношении пасхальной жертвы Тора запрещает чужаку участвовать в этом, прикасаться к ней, есть от пасхальной жертвы, то если таков закон в отношении одной из заповедей Торы, то если речь идет о всей Торе, то как вот этим людям, которые превратились в отступников, как им вручить Тора? И в силу этого соображения Моисей разбивает лукость. Кому-то это напомнит, не знаю, известный сюжет «Не доставайся ж ты никому», но так или иначе. Убедившись в том, что евреи недостойны получить этот дар свыше, скрижали, Моисей разбивает эти скрижали. Впоследствии Всевышний приказывает Моисею изготовить второй набор скрижалей. Мы с вами помним, что изначально Всевышний вознамерился уничтожить еврейский народ за этот грех, с тем, чтобы затем произвести новый народ от самого Моисея. Моисей в общей сложности трижды поднимался на гору Синай, провел на ней по 40 дней и ночей без еды и питья, и, наконец, вымолил прощение. Первый раз он поднялся на гору Синай, получая Тору. Затем он поднялся, чтобы вымолить прощение. Затем последний раз Моисей поднимается на гору Синай, чтобы добиться не просто прощения, а полного искупления свыше, с тем, чтобы и гнев Всевышнего тоже прошел. И искупление наступило тот день, который мы с вами отмечаем из года в год как день искупления Йом-Кипур. Так вот, в Йом-Кипур Моисей спустился с горы Синай, неся в руках вторые скрижали. Всевышний следующим образом повелевает Моисею изготовить эти скрижали. Первый набор скрижали, скажем так, человеком не был изготовлен. Про второй Тора говорит следующее. «И сказал Бог Моисею, высеки себе две скрижали, две каменные скрижали, подобно первым двум, и я начертаю на скрижалях слова, которые были на первых скрижалях, которые ты разбил». И тут Раши тоже поясняет это повеление, поясняет это следующей притчей. У царя была невеста, ему, так сказать, суженая, посвященная. Ему пришлось по делам уехать в заморские страны до свадьбы. У нее там были какие-то служанки, не самых лучших нравов. И, в общем, из-за их недостойного поведения дурная молва, в общем, прошла и о самой невесте, будущей царевне. Дружка царский, прослышав об этом, решил по возможности защитить, значит, честь царской невесты и взял контракт обручения и изничтожил его. С тем, чтобы когда царь вернется и узнает о том, что случилось, и получается, что по этому обвинению она будет достойна смертной казни, он скажет: «Минуточку, вас никто не обручал, контракта нет, она тебе не жена, поэтому ответственности не несет». Так и случилось. Потом, когда гнев царский поостыл и разобрались с тем, что произошло, выяснилось, что там на самом деле произошло. Выяснилось, что невеста не виновата. И царь тогда распорядился, чтобы этот самый дружка, который изничтожил первый контракт, чтобы он на свои кровные приобрел новый пергамент и написал новый контракт. Так вот, это подобно истории, произошедшей с евреями. Золотой телец был создан именно по вине великого сброда, в сопровождении которого они вышли из Египта. Это их, так сказать, идолопоклоннические замашки сыграли свою роль. Моисей выступает в роли той самой дружки, который разбил скрижали, являющиеся своего рода обручающим контрактом. И теперь Всевышний велит Моисею изготовить новые скрижали. Поэтому про новые скрижали сказано: ты, значит, высеки, сам себе высеки новые скрижали. Давайте сравним эти два объяснения. В них можно увидеть принципиально отличающиеся два подхода к обоснованию разбиения скрижалей Моисеем. Согласно первому объяснению, Моисей разбил скрижали, потому что евреи были недостойны их получить. Согласно второму объяснению, Моисей разбивает скрижали, чтобы спасти евреев, чтобы отвести от них неминуемое наказание, чтобы как бы смягчить их ответственность за произошедшее. Потому что эти скрижали, в них написано: «Да не будет у тебя других богов». На этих скрижалях обозначены параграфы обязательства, которые еврейский народ берет перед Всевышним. Одно дело, когда мы знаем что-то, так сказать, держим в уме. Другое дело, когда это официально задокументировано. Если что-то, какое-то соглашение скреплено документом, то ответственность заключающих соглашение сторон уже совершенно иная. Это не просто рукопожатие, это не просто словесное обязательство. Так вот, смотрите, как обычно бывает, необходимость для Раши привести два объяснения обуславливается некой индивидуальной, неполной достаточностью каждого из них в отдельности. Скажем, первое объяснение, оно объясняет, почему Моисей не донес Тору до евреев, поскольку они недостойны их получить эти скрижали, но не совсем объясняет, почему он их вдребезги разбил. Недостойно, недостойно, но зачем, так сказать, мебель ломать, скрижали ломать. Второе объяснение, что Моисей совершил это, чтобы обезопасить евреев. Хорошо, понятно, почему он уничтожил, но с другой стороны, хорошо, намерение его славно, но не слишком ли это непочтительно по отношению к Торе? Не кощунственно ли это в отношении Всевышнего, даровавшего эти скрижали, разбить скрижали, на которых перстом Творца начертаны заповеди? Так вот, на это недоумение отвечает первое объяснение, что на самом деле Моисей как раз и пекся в тот же самый момент о чести, так сказать, чести и достоинстве самой Торы. И мы видим, что в конечном итоге Всевышний одобряет действия Моисея, говорит: чтоб ты был здоров, то ты их разбил. В буквальном смысле слова. То есть спасибо. Благодарность свыше выносится Моисею за разбиение скрижалей. И смотрите, вот это завершение именно на такой ноте, спасибо, что разбил, оно дает намек, что второе объяснение, подчеркивающее заботу Моисея о еврейском народе, оно даже более значимо, чем первое, говорящее о том, что Моисей печется о чести и достоинстве Торы, что евреи недостойны получить ее, поэтому не доставайся же ты никому. Так вот, Этот момент является ключевым. То есть разбиение, мы уже видим с вами, что разбиение скрижали Моисеем является славным деянием со стороны Моисея. Но не просто, оно не просто славно, оно не просто похвально. Оно выражает высочайшее, исключительнейшее достоинство Моисея. Ведь посмотрите, о чем идет речь? Не просто о каменных скрижалях, знаете, как вот эти вот в фильме «10 заповедей», пенопластовые обрубки. Даже дело не в том, что они на самом деле по номинальной стоимости были чрезвычайно дороги, поскольку это были такие сапфировые кубы огромного размера. Творение самого Всевышнего, на котором перстом Творца, извиняюсь за выспренность, я просто пытаюсь немножко нагнетать немножко такого пафоса, были начертаны 10 речений, включающих, обобщающих собою всю Тору, всю божественную мудрость, только, то есть буквально средоточие всей божественной мудрости, высочайшая божественность была заключена в этих скрижалях, и все это Мойша, ничтоже сумнявшись, так сказать, шандарахнул у подножия горы Синай и разбил. Почему? Потому что эти скрижали, какую бы святость они собой не олицетворяли, не выражали, они несли в себе угрозу еврейскому народу. Смотрите, при том, что на самом деле непосредственно вот в акте идолопоклонничества принимал участие не весь еврейский народ. Меньшинство, на самом деле, если уж так заниматься статистическими выкладками, малая часть еврейского народа буквально подпала под эту статью. Ну, неизвестно, знал ли Моисей точно, так сказать, процентное соотношение виновных и невиновных, так или иначе. Но мы видим, что в момент, когда Моисей видит, что народу, пастырем которого, главой которого он является, угрожает смертельная опасность, он не считает... Причем, смотрите, не то, что он не считается со святостью, которую он несет в руках, не то, что вот он хладнокровно взвешивает. Вот это вроде ценно, потому что свято, это ценно, потому что еврейский народ. Он жертвует тем, что ему на самом деле, по его природе сверхприродной, ему на самом деле не просто близко, а то, что соответствует его глубинной сущности, поскольку Моисей на самом деле олицетворяет собой абсолютное единство с божественностью, с той мудростью божественной, которую несут в себе эти скрижали, он, разбивая скрижали, на самом деле жертвует самым дорогим для себя. И тем не менее он идет на этот шаг для того, чтобы спасти еврейский народ. На самом деле, к объяснению уже прозвучавшему, что он как бы уничтожает тем самым документ, который может потом в суде осложнить положение подсудимого, это лишь одно из объяснений. Рэбе в одной из бесед приводит еще одно объяснение необходимости разбиения. Почему Тора подчеркивает на глазах всего Израиля? Почему он разбивает на глазах? Вот в этом разбиении есть некая наглядность, исключительно важная для евреев, оступившихся, впавших в этот грех. Они, которые тоже понимают, какую святость несет Моисей в своих руках, скрижали, полученные от самого Творца, для них разбиение скрижалей является страшным шоком, страшным потрясением, которое буквально должно их сокрушить. Для чего? С тем, чтобы облегчить им раскаяние. Моисей разбивает лухость не просто, чтобы уничтожить компрометирующий документ, а для того, чтобы помочь евреям раскаяться, чтобы сотрясти их, чтобы сокрушить их эго, оболочку их дурного начала. Итак, значит, мы видим, что в том, что содеял Моисей на глазах всего Израиля, в разбиении скрижалей проявилась, на самом деле, готовность Моисея к самопожертвованию ради еврейского народа. Поскольку он в этот момент поступился самым для него дорогим. Это не единственный пример там. В той же самой истории Моисей, вымаливая у Всевышнего прощение еврейскому народу, говорит: «Сотри имя мое, сотри меня из книги, которую ты написал». Он готов поступиться самым для него дорогим, единственным своим, с Торой Всевышнего, только чтобы еврейский народ был прощен. Мы можем понять в свете вышесказанного, каким образом в свете этого объяснения слова, которыми завершается Тора, являются действительно словами прославления величия Моисея. Но, тем не менее, мы не можем забывать о том, что речь идет о завершении всей Торы. Есть правило, что конец дела венец, это, в общем-то, и еврейское правило, и та нота, на которой завершается вся Тора, в отношении к самой Торе, она звучит немножко мрачновато, поскольку речь идет о том, что Моисей изъявил готовность поступиться святостью Торы ради спасения еврейского народа. То есть, понимаете, спасение еврейского народа происходит за счет величия Торы, за счет того, что он поступился почетом, уважением к Торе, разбив скрижали, с тем, чтобы тем самым спасти еврейский народ. Можно ли из этого извлечь какой-то универсальный урок о том, что у нас важнее, еврейский народ или Тора? Судя по поведению Моисея, еврейский народ важнее Торы. Так ли это? И если это так, то верная ли эта нота для завершения самой Торы, для завершения всей Торы? На самом деле, вот это вот соотношение важности, что ли, приоритетности народа Израиля и Торы, оно является, в общем-то, вопросом обсуждаемым. При том, что вся Тора начинается со слова «вначале сотворил всесильный» или «в начале сотворения всесильным всего небесного и земного». Это слово «берейшис» – «в начале» имеет также значение «ради того, что называется словом «рейшис» – «начаток», «самое избранное», «самое лучшее». И этим термином обозначаются два понятия в Писании – «еврейский народ» и «Тора». То есть все мироздание сотворено для того, чтобы еврейский народ служил Всевышнему, исполняя Тору. Благодаря этому, благодаря исполнению нами заповедей Всевышнего, заповедей Торы, все мироздание в конечном итоге должно достигнуть конечной цели сотворения. Но теперь, в свете вот этого, этой программы сотворения, что все-таки важнее, Тора или еврейский народ? Они связаны неразрывно, но что важнее? В данном случае, что важнее, субъект или объект? Еврейский народ, исполняющий Тору, или Тора, которая дана для того, чтобы еврейский народ ее исполнял? И обратное тоже верно. Одно без другого немыслимо, но можем ли мы приписать большую приоритетность одному из этих понятий? На самом деле, мысли высказываются в священных книгах разного толка, подчеркивающие важность как одного и другого, как самих по себе, скажем, в Мидраше, в Талмуде. Я не буду целиком цитировать эти фрагменты, они довольно пространны. Подчеркивается исключительная ценность Торы Всевышнему по сравнению со всем, чем бы то ни было, что существует в мироздании. Почему? Поскольку она учит его детей должному поведению, то есть еврейский народ. То есть ценность ее в том, что благодаря ей мы знаем, как себя вести. Или, может быть, наша ценность в том, что благодаря нам Тора исполняется в этом мире. И благодаря нашей работе, да, диктуемой нам Торой, этот мир, в общем-то, возвышается, очищается и приближается к конечной цели своего сотворения. Скажем, в отношении законов субботы известно, что если существует хоть малейший риск для жизни, то нужно сделать что бы то ни было, все что угодно, чтобы спасти жизнь человека. Один из мотивов высказывается, что наруши ради него одну субботу с тем, чтобы он после этого смог соблюдать многие субботы. То есть, казалось бы, чисто, так сказать, утилитарный подход. С одной стороны, одна суббота нарушенная, а он потом еще множество суббот соблюдет. Большой счет будет в пользу субботы. С другой стороны, речь идет даже о необходимости продлить хотя бы немного жизнь человека безнадежно больного. У нас нет, может быть, уверенности, даже нет надежды, что он до следующей субботы доживет. Тем не менее, нужно спасти ему жизнь. То есть аспекты можно выделить в этом, увидеть прямо противоположного свойства. Совершенно различные. И вы смотрите, в объяснении разбиению скрижалей Моисеем, который приводит Раши, у нас есть два объяснения, помните? Одно подчеркивает исключительную ценность, важность Торы. Евреи стали недостойны ее получения, поэтому Моше не донес скрижали чуть-чуть. Согласно другому, исключительной ценностью является еврейский народ. И для того, чтобы обезопасить его, спасти его от наказания, Моисей разбивает скрижали. Так вот, о чем же говорит нам тот факт, что вся Тора завершается словами, указывающими на акт Моисея, совершенный им ради еврейского народа, может быть, вопреки почету самой Торы? На самом деле, то, что Моисей ради спасения еврейского народа разбивает скрижали, не только не умаляет достоинства Торы, но наоборот выражает ее самое высокое достоинство и полностью соответствует ее самой скрытой сути. Когда Всевышний сотворил мироздание, как мы сами сказали, с тем, чтобы народ Израиля в сотворенном мире исполнял законы Торы, мы сами сказали, что конечная цель сотворения достигается благодаря исполнению нами заповедей Торы. Написано в Мидраше интересная вещь. Дымини имлах обычно переводится следующим образом. С кем Всевышний посоветовался перед тем, как сотворить мир? Мы знаем, что Тора является планом сотворения. Написано в Мидраше и в Зогар цитируется, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. То есть, своего рода план, чертеж сотворения. Тем не менее, написано «Дымини имлах». С кем Всевышний посоветовался, у кого взял совет перед тем, как сотворить мир? С душами цадиков, праведников. В принципе, это можно соотнести с источником душ всего еврейского народа. Сказано «Ваамех кулам цадиким», «Весь народ твой цадиким». В чем смысл вот этой своего рода аллегории, с кем посоветовался? Конечно, думал, творить, не творить. Увидел старичков цадиков и спросил совета. Это слово «нимлах», означающее принятие решения, как объясняется в Кабале, речь идет о том, что на уровне даже не то, что высшего разума, божественной мысли, да, на уровне божественного замысла, на каком-то прауровне, предшествующем тому, что можно описать как замысел сотворения, и тем более божественная мудрость, вот на уровне этой прамысли, что ли, уже существовал своего рода образ душ еврейского народа, служащих Творцу в земном мире, исполняющих волю Творца в земном мире. На самом деле, если немножко глубже копнуть этот вопрос, можно сформулировать, что цель сотворения заключается в том, чтобы сам Творец, вот в этих сущностях, которые мы именуем души еврейского народа, он сам раскрылся в мироздании, которое создается на основе сокрытия ради того, чтобы в конечном итоге произошло абсолютное раскрытие сущности Творца. И в свете этого мы можем понять исключительную важность такого понятия, как единство еврейского народа. Почему сказано, что мир шалом, не просто мир во всем мире, а мир между нами, постоянно ссорящимися и ругающимися, является сосудом для восприятия света Машиаха? Потому что это является обнаружение абсолютного единства, пронизывающего нас, как еврейский народ, является инструментом раскрытия абсолютного единства, пронизывающего все мироздание. Когда мы, глядя направо и налево, через осознание мысли о том, что мы на самом деле являемся единым целым, почему? Потому что мы все братья и сестры, потому что у нас один высший Отец, Небесный Отец, через это мы можем прийти к осознанию того, что мы на самом деле не просто являемся Его сыновьями, а мы сможем Его самого увидеть в своем ближнем, себя самого, осознать, что на самом деле все Он, и мы это Он, и на самом деле все, что вокруг нас, это Он. Но для того, чтобы подойти к этому, нам необходимо сначала помириться, сначала прийти к мысли о том, что мы все братья и сестры. И в этом, на самом деле, основная идея всей Торы, которая дана нам для исполнения. Дархэга, дархэйноэм, вихолный севесэга шолэм. Все пути ее мир. Это основной урок Торы, который мы должны для себя из нее извлекать. И это тот урок, которому учит нас Моисей, когда ради благополучия своих собратьев, не просто паствы, а своих собратьев, Моисей покидает дворец фараона. Тора говорит нам, что он видит, как живут его братья. Он еврейский народ осознает именно как частицу себя самого, именно как своих братьев. И ради них он разбивает самое священное, скрижали несущие буквы десяти речений самого Творца, на самом деле не просто поступаясь величием и почетом Торы, а поступая в точности в соответствии с духом самой Торы. Не случайно эти слова, завершающие Тору, мы с вами торжественно прочитываем в самый радостный из наших праздников, в Симхас Тойра. В день, когда мы все без различия, без скидок на почет, на мудрость и прочие достоинства, как равные танцуем со свитками Торы, не занимаемся глубинным изучением, не обмениваемся учеными докладами, и не просто читаем ее, это тот уровень, скажем так, приобщения к Торе, который, в общем-то, высвечивает наши различия, но мы, не раскрывая Тору, танцуем с ней. В танце мы все можем быть равны. И вот в этом идея праздника Симхас Торы, которая раскрывает, на самом деле, идею последних слов Торы –